Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Так, телефоны сразу я скажу. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым к нам в программу ваши вопросы и попадают. Задаю их обычно я, Мария Заостровных. Давайте смотреть, что пришло к нам на сегодняшний день. Итак, добрый день, купила холодильник в кредит. Менеджер в отделе кредитования навязала мне страховку. Купила, через 3 дня пришла в магазин, чтобы вернуть деньги за страховку. В магазине сказали, надо идти в банк. Пришла в банк, там тоже отказали. Насколько я знаю, они не имеют на это права, куда обращаться теперь, в суд?
Ну, вообще, конечная инстанция, видимо, исходя из этой ситуации, суд. А вообще, радиослушательница, она, конечно, права в том плане, что отказать в отказе по страховке, ну, не страховая организация, ни кто-либо иной, кто страхует, не могут. Вообще, поэтапно я бы посоветовал разобраться в вопросе в следующем порядке. Во-первых, прочитать договор кредитный. На нем должна быть сделана ссылка на конкретный документ, в силу которого происходит страхование. Это может быть заявление о присоединении к программе добровольного там страхования, либо это отдельный договор страхования. Либо,
ну, как правило, отдельный какой-то договор, да, заключают, то есть, прямо на месте.
И уже исходя из этого, почитать, допустим, вот этот отдельный договор страхования, посмотреть, кто является страховщиком в данном случае, и уже непосредственно к этой организации, которая застраховала, написать претензию в данном случае о том, что я такая-то, значит, отказываюсь от страхования.
То есть это не банк и не магазин, это напрямую страховая компания.
Да, я полагаю, что это не банк и не магазин, не магазин уж точно, банк, скорее всего, а более чем 90% это точно страховая какая-то организация.
Ну, то есть страховые, они заключают с банками какие-то соглашения, договора, да. И потом уже банки продают эти, да, ненужные, да, страховки.
Ну, как правило, даже бывает, что, допустим, есть программа страхования определенная, и заемщик, то есть в данном случае вот радиослушательница, она просто пишет, подписывает заявление о том, что я соглашаюсь присоединиться к такой-то программе страхования, и там есть ссылка, что она с ней ознакомлена, где она подписывается тоже. Ну, в общем, она этого, видимо, не поняла, когда делала. Либо отдельный договор страхования был какой-то, видимо, тоже этого не поняла. Ну, мы поэтому говорим о том, что необходимо вот на эти документы внимание обратить, посмотреть, кто является страховщиком, кто застраховал данную ответственность, да, вот нашего радиослушателя, и уже непосредственно к данной организации обратиться с требованием о расторжении и выплате оставшейся части денежных средств, которая в период, допустим, с августа по конец страхования должна была быть уплачена, ну а теперь уже, раз она уплачена, должна быть выплачена обратно. Но есть один нюанс, на который я хотел обратить внимание. По закону, значит, гражданин имеет право отказаться от договора страхования, но обязанность возвратить оставшуюся сумму денег пропорционально тому периоду, который не использован, у организации, которая застраховала ответственность данного гражданина, возникает только в том случае, если это прямо предусмотрено в договоре. То есть, допустим, в договоре предусмотрено, что в случае расторжения, допустим, договора страхования, оставшаяся часть денежных средств подлежит возврату, то тогда деньги возвращаются. Если такого нету, к примеру, такой формулировки, то договор будет расторгнут, но денежные средства не будут возвращены.
То есть человек здесь просто не будет платить дальше за страховку. Ну, там сумма, допустим, платежа, раз это кредит, она там просто уменьшится, не знаю, рублей на 200-300, да, вот, которые...
Нет, я, скорее всего, думаю, что страховка уже была выплачена со стороны банка, угу, страховую организацию. Эта сумма страхования, она легла в основную сумму кредитной задолженности, угу, то есть она уже целиком в момент, скажем так, подписания договора кредитного была выплачена страховой организации. Все, эти деньги уже переведены. Просто есть один нюанс, что гражданин имеет право отказаться от договора страхования, в любом случае имеет, угу, право, то есть договор страхования будет расторгнут, но не факт, что эти денежные средства вот пропорционально неиспользованному периоду будут возвращены со стороны страховой организации. То есть они могут быть возвращены только в том случае, если это прописано в договоре, что в случае расторжения договора страхования деньги возвращаются.
То есть все-таки договор страхования надо очень внимательно читать.
Да, если этого не предусмотрено, тогда договор страхования расторгнут, а деньги не возвратят, тогда смысл отказываться от этого договора страхования. Его нет, этого смысла. То есть уже тогда оставлять все как есть.
Ну да.
А второй момент уже теперь, как у нас радиослушатели предполагают, это навязывание услуги, то есть под навязыванием услуги это понимается ряд определенных действий, которые должен быть юридически закреплен доказательствами.
На самом деле, вот из своей практики скажу, что там никаких доказательств нет, там просто консультант, который сидит и оформляет тебе кредитный договор, тебе говорит напрямую о том, что вы сейчас оформляете страховку, без оформления страховки вам 90% случаев кредит не дают.
Не дадут. И, соответственно, да. Гражданин соглашается.
Естественно, чтобы дали кредит. А потом, зная, что можно потом расторгнуть, потом идут и расторгают, те, кто знают.
Да, но опять же, при расторжении не факт, что эти деньги могут возвратиться оставшиеся, потому что это должно быть, опять же, предусмотрено этим договором страхования.
Вообще
необходимо, конечно, изучать вот эти все документы. Если у радиослушательницы есть возможность выслать сканом на электронную почту вот эти документы в нашу редакцию, то тогда сделайте это, мы посмотрим, и в следующем эфире уже более предметно и подробно все скажем. Пока мы говорим абстрактно, исходя из каких-то ситуаций определенных, но точно не ваших, в принципе, вот вопрос и ответ на него понятен. Для более детального ответа необходим анализ.
Ну и в принципе, конечно, печально, что действительно ты приходишь в магазин, а тебе просто навязывают вот эти страховки, и тут ты уже, это в любом магазине такая история, поэтому читаем договор страхования, если там есть такая строка о том, что средства будут возвращены после расторжения договора, то, ну, почему бы нет, вы действуете на свой страх и риск. Ну что ж, следующий вопрос. Иван Сергеевич, город Пышма. Работал на частной хлебопекарне. Хозяева, муж и жена. Недавно мне было сказано, что я не буду пока работать, надо уйти в отпуск на 2 недели, и что якобы потом они все оплатят. Все было на словах. Через 2 недели мне позвонил хозяин пекарни, сказал, что они закрывают предприятие, и что он мне оплатит только те 2 недели, которые я отработал. А те 2 недели, которые я находился в отпуске, по его просьбе, не оплатят. А еще сказал, что надо написать заявление по собственному желанию, иначе он меня уволит по статье за прогулы. Насколько я знаю по закону, мне должны оплатить заработок, который я недополучил по вине работодателя. Что мне делать?
Ну, а что делать в этом случае? Я так понимаю, трудоустройство у вас официальное?
Было, по крайней мере.
Да, и оно сохраняется, по всей видимости, поскольку договор продолжает свое действие, он никак не расторгнут, заявление по собственному желанию пока не написано, лишь только предложение написать. Что касается увольнения по статье за прогул, ну, вопрос спорный на самом деле, но они, конечно, могут сделать соответствующий приказ. Приказу, может быть, и должно предшествовать определенные акты о, допустим, отсутствии на рабочем месте там, в течение 4 часов, к примеру, или несколько дней подряд.
В общем, если постараться, то можно это все сделать.
Если постараться, это все можно сделать, конечно, но в то же время работник, в данном случае радиослушатель, имеет право пойти в суд и оспорить вообще сам факт увольнения по статье за прогул. Оспорить, соответственно, акты об отсутствии на рабочем месте, оспорить, значит, приказы или приказ о дисциплинарном там взыскании, допустим, если это будет вначале, может быть, там какие-то штрафные санкции, потом дисциплинарное взыскание уже в виде увольнения. Все это оспорить сам факт увольнения вот за прогулы по статье, ну и, соответственно, выиграть дело. Я думаю, работодателю это тоже сильно не нужно, вот эти вот все вещи. И если все-таки рабочие отношения никак уже не складываются, можно пойти на какой-то компромиссный диалог, как работодателю, так и самому работнику. То есть работнику предложить, что по закону, значит, 2 недели я отработал. Соответственно, у нас есть определенный уровень заработной платы, за это время ты у него выплачиваешь деньги. Далее, 2 недели, опять же, на словах, но тем не менее, я был в отпуске. Соответственно, выплачиваешь мне отпускные. Все это должно быть сделано по закону в день увольнения. То есть, заявление об увольнении пишут, допустим, в этот день издается там приказ, или в тот день, как будет указано в заявлении об увольнении приказ, и уже, соответственно, в этот день должна быть выплачена заработная плата плюс все те недовыплаты, которые были не осуществлены в данном случае со стороны работодателя. То есть это вот мы как раз говорим об отпускных. Если этого не происходит, фактически сейчас трудовые отношения продолжают течь в данном случае. И работник вообще имеет право требовать выплаты заработной платы за весь период, начиная с момента, как трудоустроился, заканчивая, допустим, сегодняшним днем. Ну или днем до тех пор, пока он не напишет заявление об увольнении, либо там его не попытаются уволить, если это будет, опять же, закон увольнения. Ну, соответственно, если сейчас он, допустим, пишет претензию о том, что прошу выплатить заработную плату в период с такой-то по такое-то время, и заработная плата не выплачивается, у работника имеется полное право обратиться в трудовую инспекцию для начала, в прокуратуру с жалобой на соответствующее вот бездействие со стороны работодателя. С работодателем, конечно, будет проведена соответствующая беседа. Я думаю, после этой беседы он призадумается и что-то начнет предпринимать. Если ничего происходить не будет, и со стороны государственной организации тоже ничего происходить не будет, допустим так, то у радиослушателя есть право просто обратиться в суд с требованием о взыскании вот недовыплаченной заработной платы плюс отпускных. Такое исковое заявление может подаваться по месту нахождения организации, то есть ответчика. Нахождение, я имею в виду, юридического, регистрации юридического лица либо его филиала. Такой иск может подаваться по месту жительства самого работника, чтобы далеко никуда не ездить, либо по месту нахождения выполнения трудовых обязанностей. То есть, в принципе, вот такой регламент действия, я полагаю, может быть, и советую сначала вот все-таки обратиться в компромиссном порядке.
То есть сначала устно, да, попытаться, если устно не выходит, мы пишем заявление с требованием выплатить все-таки зарплату, нет, если ничего не происходит.
Да, и плюс еще обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, если ничего дальше не происходит, тогда уже обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств. И пусть там уже работодатель доказывает, что, мол, какие-то что были прогулы и так далее, как прогулы. Какие обязанности
поручались? Там, кстати, еще, насколько я помню, на вот этом самом бланке извещения о том, что прогул, тоже подпись работника должна стоять. То есть он должен был извещен быть о том, что у него выговор.
Он должен на эти акты дать объяснение, его должны уведомить об этом, чтобы дать объяснение. Ничего это сделано не было, они задним числом никак это тоже... Конечно, могут сделать, но это будет незаконно. Это будет
но потом, да, придется еще графологическую экспертизу проводить по поводу подписи.
Да, тут поэтому со стороны работодателя не все так гладко. И вообще в силу разъяснений постановления пленум Верховных судов и так далее, обязанность доказать свою правоту лежит на работодателе. В данном случае в этих спорах работник расценивается как слабая сторона, менее защищенная, и обязанность доказать правоту, доказывать что-то вообще по сути в суде, в большей степени возложена на работодателя. Вот пусть и доказывает. Если даже ввиду производственной необходимости не нужно было производить какие-то рабочие действия, то по закону предусмотрена выплата, допустим, 2/3 от заработной платы.
То есть если у предприятия проблемы, все равно он обязан сотрудникам оплатить.
Да.
Время, которое те прогуляли по вине работодателя.
Ну, даже просьбе. Это не прогуляли, а ввиду отсутствия там, производственной необходимости просто вот не работали. Все равно это время оплачивается.
Ну что ж, Руслан, спасибо большое. Напомню, сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Программу «Юридический помощник» для вас провела Мария Заостровных. Ну и телефоны я еще напомню. 278-96-41 и 266-44-84. Звоните нам, пишите нам. В следующих программах обязательно разберем все ваши вопросы. А сейчас всего доброго и до новых встреч!